Дорогие друзья, как я сказал, уже на следующей неделе, нет, на этой неделе уже, которая начинается, несколько дней я буду в Ефесе. Может, там послание Ефесянам станет еще ближе, но пока я духовно там, не в современном, а вот в том, в котором был апостол Павел. И как удивительно, мы с Евгением не договаривались, о чем говорить, но так хорошо, что Бог знал. И мы говорим об одном, что Бог через Иисуса Христа делает для нас. Мы получаем. В прошлый раз мы начали читать, и вот такая проповедь была, начало проповеди. И проповедь, как мы договорились, будет длиной сколько? 3 месяца. Вот за 3 месяца мы должны слушать одну, ну не одну и ту же проповедь. Одну проповедь, но по частям. Эту проповедь сказал апостол Павел, на бумаге изложив, в письме к церкви в Ефесе. И прошлое воскресенье мы с вами смогли остановиться только на 2 стихах. Это письмо было адресовано апостолом Павлом, гражданам города Ефеса, правда? Так кому же оно было? Всем жителям. Так жителям или которые... Все, кто были там. Всем находящимся в этом городе. И мы говорили, что всем находящимся в городе Москве апостол Павел адресует это же послание. Он говорил свое апостольское приветствие, говорил о благодати и мире, который Бог дает нам. Сегодня я хочу прочитать, если мы успеем, песню апостола Павла, его соло. Вы слышали, как Павел поет? Это действительно его песня. Вот давайте вместе посмотрим. Итак, мы начинаем с 3 по 14 стих. И я надеюсь, что у нас хватит времени потом еще с 15 и до конца главы посмотреть на молитву апостола Павла. Итак, слушайте слова песни Павла. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы и благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыл нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединилось под главою Христом. В Нем и мы, сделавшись наследниками, был предназначен к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале и славе Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование нашего вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления и удела Его в похвалу славы Его. Вот этот возвышенный стиль, которым говорит апостол Павел, действительно звучит как песня его. И действительно, это та песня, прославляющая Бога, Его могущество, величие и благодать. Итак, благодать. Что же мы имеем в Иисусе Христе? Что Бог через Иисуса Христа дал нам? Что мы получаем во Христе? И первое, на что вы и надеялись, не готовя домашнее задание. Это, конечно, благодать. На это надеялись, да? И мы об этом говорили в прошлый раз, когда Павел говорит, благодать. Благодать в значении милость, незаслуженный дар, который Бог дает. Иногда мы привыкаем к благодати. Да все равно Бог простит. Да ладно уже там. Вот так как сейчас привыкли к этому, правда? И забыли домашнее задание. И пришли на Божий урок неподготовленными. Ну, благо, что благодать и милость Божия еще простираются над нами. Но вы знаете, что Бог, кроме благодати, вот во втором стихе мы в прошлый раз говорили об этом, Он дает еще и мир. Благодать и мир к вам да умножится. Интересно, когда я не делаю того, что Бог говорит, Он благодатью, милость свою посылает, прощает. От этого мир у меня лучше в сердце или хуже, когда я не выполняю задание? Хуже. Теряю это. Пропадает он. Бог дает и предлагает в Иисусе Христе благодать и мир. Об этом мы говорили в прошлый раз, может быть, нет времени сегодня останавливаться. Я хочу вот так вот стих за стихом, начиная с 3 по 14 стих, вместе посмотреть, что же Бог в Иисусе Христе дает нам. Итак, 3 стих нам говорит о том, что благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Итак, духовные благословения в небесах. Это то, что дает нам Бог. Причем, смотрите, всяким духовным благословением. Апостол Петр, в принципе, могли бы мы прочитать, наверное, второе послание Петра, первая глава, там третий стих, он говорит о этом же. Еще один апостол говорит о том же самом, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Как? Через познание призвавшего. А кто это такой? Конечно, Христос. Через познание Иисуса Христа, призвавшего нас славою и благостью. Как от божественной силы Его. Или благословен Бог и Отец, который через Иисуса Христа дает нам все потребное. Или всякое духовное благословение. У вас все есть? Значит, всякое духовное благословение, это где-то в небесах, далеко. И вот там когда-то мы придем в небо, и у нас будет все. А пока на земле у нас ничего нету, мы бедные странники, или странненькие пришельцы какие-то, и вот тут бедные поем только печальные песни, плачем. То есть мы не имеем ничего еще, правда? Это будет в небесах когда-то. Дарованы, ну в небесах же. Значит, сейчас нет пока ничего. Вы знаете, человек что-то имеет на земле. Ну, есть какие-то ценности. Ну, возьмем материальные ценности. У кого их нет? Материальных ценностей никаких. Ну, я тоже руки не поднимаю, просто микрофон держу. У каждого из нас есть какие-то материальные ценности. У одного автомобиль, у другого там квартира или дом, одежда. Может, продукты в холодильнике, может быть, еще что-то. Но что-то есть у нас, правда? Есть люди, которые много имеют. Посмотрите на, ну, особенно российских мультимиллиардеров, которые, ну, успели скупить полстраны или чуть больше. У них есть все. У них есть какое-нибудь переживание? И какое, как вы думаете, больше всего? Как удержать? Ну, допустим, додержали до последнего дыхания, а дальше? Ну, на кладбище еще равенства нет. Потому что там есть сектор почетного захоронения, там обычного захоронения. Их, конечно, погребут где-то в секторе почетного захоронения. И там, наверное, к ним уже приползут почетные черви и будут их есть. А там уже все одинаково. Или, может, их тело будет почетно гнить? Все останется так же. То есть это до гробовой доски, до последнего дыхания. А дальше, даже если не полмира или весь мир приобрели, все. И есть только одно исключение. Когда есть благословения, которые переходят гробовую черту. И его получают только через Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас в Нем всяким духовным благословением в небесах. И вот то благословение, что Бог дает, оно не ограничится земной жизнью человека. Но не подумайте, что оно будет после земной жизни. Когда небеса начинаются для человека? Когда небесное царство начинается для человека, принявшего Иисуса Христа? На земле, когда он принимает Христа – то Царство Божие, которое неправда питье, помните, да, как Христос говорил, а праведность, мир и радость во Святом Духе, начинается внутрь Его, в Его сердце. Оно в небесах, но это не когда-то будет, потому что небеса в нас уже. Прошло 26-27 лет почти, как мы похоронили нашего сына. Он был совсем маленький, полгодика, и умер. Я вспоминал, как его хоронили. Я смотрел на этот голубенький гробик, пока холодной зимой такой было, это его присыпали землей, и я туда уже не смотрел. Я смотрел в небо. Десятки лет прошло. И надо фотографии вспоминаю, а чаще вспоминаю, когда на небо смотрю. Потому что мой Витя меня уже ждет там, вместе с моим Иисусом Христом, с Господом моим. Но для того, чтобы небо стало ближе, не обязательно, чтобы родные ушли туда. Оттуда пришел. И кто пришел? Не какой-то умерший, не самый близкий умерший, сам Иисус Христос. И вот именно через Него мы получаем это. Причем всякое духовное благословение в небесах. Хотелось бы остановиться вот именно на каждом этом слове. Наверное, время нам это не позволит. Небо пришло к нам. Небо не когда-то будет. Для тех, кто во Христе, в ком живет Христос, в том уже живет небо. Итак, во Христе мы получили третий пункт. Всякое духовное благословение в небесах. Следующее, говорит нам Писание, 4 стих. Так как Он избрал нас, потому что мы были красивые, удачно сотворены Богом. Поэтому Он избрал нас прежде создания мира. Да, конечно, не по делам нашим, Он в предвидении Своем, Он в суверенной воле Своей избрал именно нас с вами. Мы исключение из всего мира. Мы лучше всех. Вот в наше время, последние несколько столетий, и вы знаете, эта волна только нарастает. Прошло вот от начала христианства 15 веков. Да, люди обращали их к суверенной воле Божьей. Люди рассуждали о том, что Бог вот предизбрал, но никогда не спорили, никогда не возникали у людей вопросы о предопределении, я предопределен, а ты нет. Не возникали у людей таких споров о, скажем, двойном предопределении. Бог творил людей, одних сотворил хорошенькими и меня таким же в рай, а вторых сотворил плохими в ад. И как ты не молись Богу, если ты сотворен для ада, туда и пойдешь. А если ты вот хорошенький сотворил, и Бог тебя предизбрал еще до создания мира, как ты не греши, пей, гуляй, делай, что хочешь, за уши будет, Бог тебя затянет в рай. Но последнее время все больше и больше говорят об этом. И знаете почему? Потому что с каждым годом, с каждым десятилетием на первое место не Бог становится. Не творение Божие. На первое место во всех рассуждениях. Что людей стоит на первом месте сегодня? Свое «я». Вот такое эгоцентричное, человекоцентричное вся жизнь. Нет истины. Истина только та, как понимаю я. Законы только те, которые нравятся мне. И в этом получается, и Бог должен в это человеческое «я» вписаться. Вот Бог избрал меня, и я хороший. Бог меня действительно избрал. И я точно об этом знаю. Но не потому, что я такой хороший или правильно сотворен. Почему Бог избрал меня и тебя, скажите? Он избрал нас в Нем, в Иисусе Христе. Скажите, а если я не буду в Иисусе Христе? В Иисусе я избран. Когда я отказываюсь от Иисуса, извините, я не избран по своим делам.
Я не избран по своему какому-то особому сотворению. Я избран, так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира. Как помните, Исав, Иаков там не отдел, чтобы никто не хвалился, говорит Писание нам. Мы избраны в Иисусе Христе. И когда вам покажется, что вы такие хорошие, такие важные, что это Бог, прежде создания мира, сидел и думал о вас. Каким же будет этот Леонид Картавенко? Наверное, будет с бородой или без бороды. Да нет, он даже знал, вот он будет такой хороший, я его избираю. Иисуса Христа избрал Бог. И если я в нем, да, я в этой категории избранных Божьих. Дабы он избрал, так как он избрал нас в нем, прежде создания мира, чтобы мы теперь почивали на лаврах и не переживали. Или для чего избрал? Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Не просто, что Он избрал, и теперь радуйся, как, знаете, есть такие там сыночки у богатых людей. Им все прощается, им все доступно, они все могут делать, никакого наказания для них. Нет, нет. Он избрал нас в Иисусе Христе и определил цели и назначения, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Это наша ответственность уже. Быть святыми мы не можем, Он поможет нам. Мы сами не сможем быть такими. Он поддержит, Он даст святость свою, но только тогда, когда мы в Нем. Дабы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Предопределим усыновить нас через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. То, что Он избрал нас прежде создания мира, говорит о том, что Он знал все. И Он решил, принял решение усыновить нас. Теперь мы имеем полное право говорить в молитве «Отче наш». И мы даже не задумаемся, что ни один ангел, самый великий архангел, не может подойти к Богу и сказать «Отец». Они падают ниц. Они прикрывают, помните там херувимы, которые видел пророк? И ноги прикрывают. И лицо закрывают, и склоняются, и говорят, ты свят. Мы настолько привыкли, что мы дети Божьи. Вот такой доступности, я вспоминаю Петра, который ловил рыбу с учениками, с рыбаками, друзьями своими. И человека увидели на берегу, и поймали, по его слову, много рыбы, и понял Петр, хотя был рассвет, раннее утро, это Господь. И что он сделал тогда? Опоясался одеждой, потому что был наг. Ну, он опытный рыбак, он знает, что в одежде плыть удобнее, чем раздетому. Почему он тогда оделся? Это же неудобно плыть было. И одежда намокла. Да мог бы плыть как-нибудь одной рукой, одежду держал бы, вышел бы на берег. Ну, мужчины все-таки там, не то, что женщины там встречали его. Оделся бы сухенько, и было все хорошо. Ранним утром, прохладно. Он понимал, это Бог. А мы настолько привыкли. Настолько привыкли к Божьей милости и благодати, что мы потеряли даже благоговение перед Ним. Я не говорю, что в собрание мы приходим плохо одеты, хотя надо посмотреть на себя, правильно ли одет. Но настолько привыкли, что имя Божие часто употребляем просто в суе, просто так, в виде какого-то рассказа, посмеяться. Бог-то милостив, Он усыновил нас в Иисусе Христе. Все-таки надо помнить, что если Он Бог, то где же благоговение? Если Он Отец, то где почитание? Итак, Он усыновил нас. Усыновил опять как? Во Христе Иисусе. Предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа. Опять только через Иисуса Христа. По благоволению воли Своей. Следующий стих читаю. По благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным. Вот это слово, немножко может не совсем понятно, вот этот пункт, облагодатствовал нас. В английском переводе я так надеялся, что будет Эд Тарлитон, чтобы он вслух прочитал, как оно в английском звучит, что Он принял нас, облагодатствовал принятие нас возлюбленным. Бог принял нас в Иисусе Христе, в Сыне Своем. И когда Иисус Христос говорил, помните, людям проповеди, самые простые. Говорит, посмотрите вот на овечек. Они через двери идут. Кто дверь для овец? Я есть дверь овца. Я есть путь истинной жизни. Нет другого пути, через который мы можем прийти к Богу. Един Бог, единый посредник между Богом и человеком. Кто? Человек Христос. Иисус говорит нам Писание. Нет другого пути, только через Него. Сколько людей хороших, умных, образованных, добропорядочных людей, которые хотят прийти в небо, хотят прийти к Богу другими путями. Не через Иисуса Христа, через древние мудрости, через какие-нибудь особые откровения, через особые чувства или еще как-то. Один путь, только через Иисуса Христа. И так говорит здесь этот стих, который Он облагодатствовал нас, которым принял нас в возлюбленном в Иисусе Христе, в котором мы имеем искупление кровью Его. Согласны? Есть другие пути. Только в Иисусе Христе мы имеем искупление кровью Его. Дальше, что мы имеем в Нем? Прощение грехов по богатству благодати Его. Причем всех грехов. Вчерашних, сегодняшних и завтрашних. Он прощает. И мы к этому привыкаем. И теряем вот этот страх делать грех. Ну, так получилось. Ну, как-то в Иисусе Христе и только в Иисусе Христе мы имеем вот это вот искупление кровью Его, прощение грехов. Читайте дальше мне или сами мне читать. Который Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. Вот это премудрость и разумение. Немного позже туда, вот там в 18 стихе, в 12 стихе, мы посмотрим на то, как Бог дает нам вот эту премудрость и разумение. Насколько это нужно и важно для нас, или не совсем. Я учился, поэтому у меня есть разумение какой-то жизни. Или вообще с детства я родился смышленным, и поэтому у меня есть какое-то разумение, познание. Кто это дает? В принципе, истинное познание дает только Бог. Через Иисуса Христа мы получаем это. Он открыл нам тайну своей воли по своему благоволению, которое прежде возложил в Нем, в Иисусе Христе. Он открыл нам тайну воли своей. Он открыл нам вот свою суверенную цель. Он открыл нам то, что к чему идти. Ведь проблема человека сегодня не в том, что у него чего-то нет. А проблема в том, что он не знает, что будет не то, что завтра, в следующую минуту, в следующее мгновение. Представьте на минутку, вы знаете, что завтра будет очередной дефолт. Завтра рухнут. Или наоборот, цены подскочат, рубль падает. И тот же доллар, который стоит сейчас около 30 рублей, наверное, с копейками, будет стоить 300 рублей. Вы узнаете это сегодня. Что вы делаете? Даже те копейки, которые есть у вас. Вы собираете и бегом бежите менять все это на доллары, и завтра вы в 10 раз богаче. Или узнаете обратное что-то. И ради того, чтобы получить информацию, что будет завтра, люди не только десятилетиями учатся в учебных заведениях, люди не только проделают громадную аналитическую работу, люди душу дьяволу продают, лишь бы погадать, узнать, что будет завтра. Идут к гадалкам, экстрасенсам, колдуньям каким-нибудь, все готовы сделать, узнать, что будет завтра. А еще больше, что будет послезавтра, что будет за гробом. Зачем? Во Христе Иисусе открыто это. Бог открыл, Бог показывает. Этому только верить надо. Он открыл нам тайну воли своей, свою цель, к которой нужно стремиться. Если подумать, каждому из нас в жизни. Вот есть у вас те знания, которые вам не понадобились, сегодня не нужны уже. Нет таких? Просто знания. Ну вот, я в свое время имел мотоцикл, Яву. В то время это шикарно считалось таким, ну, как во время Саула осел, так во время конца советской власти мотоцикл Ява. Я его знал до последнего винтика. Я несколько раз за лето полностью разбирал двигатель, собирал, а братья моей жены, они даже дальше пошли. Они находили какие-то возможности, брали эти поршня, взвешивали, высверливали, чтобы не было вот этого биения никакого, чтобы скорость была еще выше. Очень. Ну, прошли года, и вы знаете, я иногда вспоминаю какой-то вот этот сплинт, он его надо вот так поставить. А зачем это мне сегодня? Я «Жигули» в свое время перебирал, и двигатель делать, коробку ни разу не разбирал. И думал, вот этого я еще не знаю. А сейчас я не страдаю от этого. Если уж машина заглохнет, как большинство водителей, я выйду, постучу по колесу, протру лобовое стекло, и потом вызывать надо эвакуатора уже. Но есть те знания, которые нам очень нужны, и которых время или эпохи не стирают. Это знания духовные, того, что будет, что хочет Бог. И эти знания дает Бог. Он дает премудрость знания. Он открывает свою волю. И Он устраивает все. Следующий пункт, который я хотел бы отметить, что в Иисусе Христе, или Иисус Христос делает, это то, что только в Нем соединяется и небесное, и земное. Сегодня вот увидеть бы ангела. Да у каждого есть ангел. Писание говорит, ангел-хранитель, один из тысяч, ангел-наставник. А где он? Ну, говорят, там, кто верит вот, в полуязыческое такое, вот на одном плече один ангел сидит, на другом другой ангел, один черный, другой белый, и в голове все серо от этого, что они вот шепчут на одно ухо, на другое. Мы не знаем это. Библия не говорит. Но Библия говорит, что Иисус Христос делает то, что небо и земля через Него соединяются. И ты, и я уже сегодня становишься гражданином неба, если принимаешь Иисуса Христа как своего Господа, как Спасителя своего. Да, Он соединил небесное и земное. Более того, следующий стих нам говорит, или если у вас открыты Библии, а вы же не носите их с собой, правда? Носите. Ну, те, кто носит, те домашнее задание делают. Молодцы. А те, кто Библии не носит, домашнее задание не делает. Но все-таки давайте будем Библии брать с собой. Особенно на время, возьмите и купите отдельно Новый Завет. Не продается отдельное послание Ефесянам, хотя бы Новый Завет, чтобы у каждого он был в руках. И следующий стих говорит о том, что в нем мы сделались наследниками. Он дает нам реальное наследство. Я не получал в жизни наследство. В принципе, получал. Когда наша мама уезжала к нам переезжала из города Макеевки, она продала дом, в котором мы выросли. Ну, по тем временам хороший домик был. И с газом, с центральной канализацией, со всеми удобствами. Ну, в то время это хороший дом, ну, когда стоил очень много. А потом пришло такое время, что этот дом продали. И половину отдали нам, и... За эту половину мы себе купили шкаф. Так обесценивается земное наследство. Но то наследство, которое Бог приготовил, ни одна инфляция, ни один дефолт ничего не сделает. Это мы получим или имеем? Во Христе Иисусе мы имеем. А если мы сами такие вот хорошие, что и без Христа, то ничего не получим. Единственное, что удел в пламени адском. Потому что в Иисусе Христе мы только можем получить это наследство. Интересно, следующий момент, который Бог говорит, я очень бегло прохожу, думаю, что дома вы все-таки исправитесь и прочитаете. Следующий момент, который Бог дает нам, читая 11 и 12 стихи, в нем мы сделались наследниками был предопределенным к тому по определению совершившего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его. Кому? Вам?
дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Подождите, это неправильно Павел что-то сказал. Вся слава и похвала кому должна быть? А тут почему-то написано по-другому. Может, перевод неправильный? Смотрел и в других. Везде написано все правильно. Стать хвалою Его славы, современный перевод говорит. И другие переводы оставляют ту же мысль. Похвале славы Его нам. Да, Бог, Он достоин славы. Он живет в этом. Иногда люди говорят, ну, Бог какой-то ему только славу и славу давай. Вот, а знаете, кого Он сделал славой? Вот в семье. Муж, жена, дети. Кто является славою в семье? Жена является славой мужа. Я знаю одного своего друга, Алексея Мельничака, и когда мы представляемся где-то в обществе, я обычно говорю, я муж веры. Мне смотрят, возгордился брат. Мужи веры, это в 11 главе Евреям описаны. Да нет, я муж веры, потому что жена, то вера у меня. А он обычно говорит, а я муж славы. Ну что, слава его супруга. Но жена это слава мужа. Вот он делает нас славою своею. Представьте царя или короля какого-то. Что показывает славу и величие короля? Оно спрятано в подвалах, никто его не видит. Ну, да, у Соломона смотрели, как хорошо одеты слуги, и это было как-то его возвели. Но есть определенный атрибут, элемент, который показывает, что это не рядовой человек, даже его сдалека, но уже видно, что это король. На нем корона. И это делает его королем. И за эту корону убивают друг друга, чтобы ему вручили эту корону. Вот этим венцом, вот этой короной, Бог делает нас с вами. А какие требования к этой короне должны быть? Ну, крепкая должна быть, чтобы какой-нибудь изумруд, самый крупный, не отвалился дорогой. Должна быть крепкой? Должна быть. Ну, еще что-то. Но основное, что она должна показать? Красоту, величие. Вот это должно показать. И Бог венцом славы своей делает нас. И для этого Он говорит, вы должны быть святы и непорочны. Потому что вы показываете славу мою. Он дает нам великое. Нам бы, Господи, и, к сожалению, я довольно часто от верующих людей, причем искренне верующих людей, слышу фразу, которую, я думаю, коробит Господа. От которой Господу так печально. Когда верующий человек говорит, Господи, я так люблю Тебя, мне бы вот у порога Твоего, как головня из огня. Бог говорит, я дал Тебе венец, я дал Тебе хитон чистый и светлый, который есть праведность святых. А он говорит, да нет, Господи, то мне вот обгорелое что-нибудь возле порога посидеть. Как? Царю царей, который приготовил вот этот венец славы, а венец славы говорит, эпка, обгорелая головешка, мне достаточно. Может, тебе и достаточно. А Богу достаточно? Он хочет гораздо большего. Он хочет, чтобы вот этот венец славы, похвалы был в нас. Нашей жизнью, чистотой, праведностью, опять которую Он дает, и в нем мы имеем, потому что сами по себе не сможем этого иметь. Очень бегло, вот мой 14-й пункт. Дальше нам говорит Писание. В нем и мы, услышавши слово истины. Что есть истина? Задают вопрос, начиная от Пилата и до Пилата. Я есть, говорит Христос, и путь, и истина, и жизнь. И услышавши слово истины, это мы получаем от Него, услыша возможность вот эту, услышать слово истины. Дальше. Благая весть о нашем спасении. Привыкли и не задумываемся. Этим летом мы были у наших родных, вот, в Америке и посетили очень престарелого отца, тестя моего, которому 87 лет. Человек, который прожил очень тяжелую жизнь. Еще молодым, неженатым, его посадили в тюрьму, сначала приговорили к расстрелу со Слова Божье, потом официально так, когда выдавали справки, выдали 3 справки, он расстрелян в таком-то году по такой-то статье, вторая справка 10 лет и третья справка 5 лет. В принципе, все 3 справки, которые выдали в архиве, была правда. Его приговорили к расстрелу, его вывели расстреливать, и я рассказывал эту историю, не буду повторяться, когда второго человека расстреляли, который отрекся, которого сумели сломать, а ему говорят, тебя завтра, и потом не стали добывать в камере, потому что он вставать не мог от нервного такого вот потрясения, заболел на полу, пролежал холодное воспаление легких, и несколько пролежал в тюремной больнице, и потом все-таки заменили ему расстрел, смертную казнь, заменили 10 годами. Через 5 лет амнистия. Ну и замполит в лагере в Амурской тайге, такой маленький поселочек там, Тахтамыгда, и до сих пор существует. И замполит сказал, я тебя сгною здесь. Амнистия, оформили документы. Но ему никто не сказал, что Николай, ты свободен. И еще 5 лет, официально будучи свободным, он оставался в этом лагере под охраной, валил Амурскую тайгу. И только тогда, когда уже прошли все эти времена и началась перестройка, прислали официальные документы, и тоже дети потребовали, и прислали тогда официальное извинение от правительства, и в том, что невиновен, и полностью реабилитирован. И 3 справки. Расстрелян 10 лет, 5 лет. 5 лет только потому, что слово никто ему не сказал, Николай, ты свободен. Да не 5 лет люди проводят, всю жизнь земную и в вечную муку идут. И никто не скажет им, да ты свободен во Христе Иисусе, иди скорее к Христу, и в нем ты получаешь свободу. И не просто Амурскую тайгу в жизни валить людям приходится, а их валят их греховные привычки, их жизнь. И только во Христе мы услышали вот это, и в нем мы услышали и слово истины, и благовествование нашего спасения. Только в Иисусе Христе. Еще момент. И вот когда мы услышали, и у нас то сердце правильное, не то что у грешников. И когда мы услышали, мы уверовали, правда? И мы так привыкли говорить эту фразу, что мы уверовали. Вроде как бы это наше достижение, что мы не такие, как другие расы уверовали. А написано то как? В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и вера в него запечатлена обетованным святым духом. Интересно, вот в английской версии написано очень так более интересно. Благодаря ему мы поверили. Вера это дар, и опять он дает нам. Благодаря ему мы поверовали, уверовали в него. И когда мы уверовали, мы запечатлены обетованным Святым Духом. Мы получаем вот эту печать на нас с вами. Любой документ, любая бумага, на ней стоит печать. Это что значит? Лишние чернила потратили. Да нет, это не просто клякса. Это удостоверение чего-то важного, что это просто бумажка. На самом деле является документом. И что-то удостоверяет. Не просто чернильная клякса в жизни. Мы запечатлены обетованным Святым Духом. Я не знаю, вот эта песня Павла, которую поет он, это действительно его песня прославления Бога. Как минимум вот эти 19 пунктов, которые мы перечислили сейчас. Но это далеко не полный, не всеобъемлющий список того, что мы имеем во Христе Иисусе. Имеем уже. Наверное, я не буду сегодня говорить о молитве Павла. Оставим это на следующее воскресенье. Или там через воскресенье. Хочу только одно. Поймите, Да и себе я говорю то же самое. Вот все, что мы имеем, небо, пришедшее на землю, все, что мы имеем, спасение, прощение, наследство, то, что Богу Отец говорим, это все в Иисусе Христе. И Его нам стоит благодарить. И за Него, и без Него ничего не получится. Только в Нем. Наша задача быть святы и непорочны пред Ним в любви. Не уходить от Него и не прятаться. Да я и сам как-нибудь, Господи, здесь я уже и сам разберусь. Без Него ничего мы не сделаем. Поэтому мне сегодня хочется просто помолиться вместе с вами. Может, давайте все вместе до единого помолимся. Давайте станем так в рубке по три, по четыре человека. И вот короткими словами поблагодарите Бога и скажите: Господи, да кто я без Тебя? И что я имею в Тебе? Не хватило времени, чтобы посмотреть на молитву Павла, где такой потрясающий момент. Впрочем, о нем будем в следующий раз говорить, а дома прочитайте. Вот с 15 по 23 стих. Момент, который жене своей сказал, он говорит: этого не может быть. Я говорю: да нет, написано так, не может быть этого. Я сам читаю и говорю: Господи, неужели это правда? Но это домашнее задание на следующий раз. Прочитайте это. А сейчас нам стоит поблагодарить Господа и сказать: Господи, я в Тебе. А если Ты не в Нем? А если Ты не во Христе? Ушел. Сказал: как-нибудь без Тебя. Сегодня вернуться можно, пока дверь открыта. Закроется эта дверь, и все. Поэтому сегодня можно молиться и каяться. Сегодня можно молиться и благодарить Бога. И радоваться, что мы имеем в Нем это.